Здравствуйте, это программа «Авторская песня домашник». У микрофона Нателла Болцянская. У нас в гостях, я назвала вас автором-исполнителем, Павел Кашин. Так можно? Здравствуйте.
Да, можно, хоть что. Я, в принципе, просто артист, говорю обычно.
А вы себя вот так воспринимаете? Вы же не просто артист. Артист – это такой транслятор, а вы пишете сами то, что вы транслируете.
Просто от автора-исполнителя попахивает дымом таежным, комарами, свитерами. Вот у меня ничего этого нет.
А вот хорошую тему вы подняли, Павел. Дело в том, что меня самое всю жизнь раздражало смертельно. Раздражал тот факт, что авторскую песню автоматически вот пришивают к рюкзаку, комарам и палатке.
Но шансон пришивают не к французам,
шансон,
тоже.
Да, шансон, да. То есть, в принципе, как это, каждому жанру свое место. А вам какое место?
Я не знаю, я на баррикадной сижу, пою песни, это мое место.
Но я тут видела у вас еще объявление на вашем сайте про ваш так называемый квартирник. У вас вот, видимо, там же на баррикадной, где вы сидите.
Да.
Объясните. А вам зачем это? Вы востребованный артист. Зачем вам квартирник, где сидит там 20 человек?
Это не то, что квартирник. Это у меня фотостудия здесь, где мы собираем людей, которым интересны новые песни. Там единственное условие, там нельзя записывать ни на диктофоны, ни на телефоны. Вот. И я там каждый месяц я приготавливаю новую песню и пою. Потому что мне нравится всегда все новое.
Ну, я вам завидую по-хорошему, но просто, так сказать, как-то получается КПД низкий или наоборот? Вот люди послушали и ушли с этим ощущением, да?
Вы знаете, вообще мир любит тех людей, у кого задача выше денег. Если человек думает, что нужно своим трехмерным телом воплотиться сначала, а потом, может быть, заработать, то такому человеку дается сил больше, и стареет он позже. В общем, мне такой стиль больше нравится.
Где-то я читала спорное такое утверждение, что в 20 лет человек пишет отвагой, а вот для того, чтобы там после 30, после 40 продолжать творить, ну, не имитировать телодвижение, изображающее творчество, а именно творить, это должно быть, значит, еще что-то, кроме отваги. Вы согласитесь с таким утверждением?
Я бы не согласился. Мне кажется, что в 20 лет говорит эго, которое хочет быть замеченным, и, в принципе, неважно, о чем и как, лишь бы быть замеченным. А в 40 лет ты можешь писать песни только в случае, если мир действительно тебя продолжает волновать, и если ты хочешь найти для себя ответы, ни в коем случае не объяснить кому-то что-то, а хотя бы для себя найти какие-то пару ответов.
Скажите, пожалуйста, а вот отношение к вам, людей, которые вас слушают или не слушают, вас заботят?
Мне очень нравится, что сейчас процентов 97 людей обо мне не знают, и они на улице никак на меня не обращают внимания, а те 3%, которые меня знают, они просто здороваются, и это очень такая спокойная, приятная популярность. Я знаю нескольких людей, которые действительно популярны, и я вижу, что их жизнь ад.
Угу. Ну, давайте, может, мы заговорились, дорогой Фагот?
Угу.
Я напомню, что Павел Кашин у нас в гостях.
А ты танцуешь на стекле, горят рубинами следы. Ты так рисуешь на земле свою улыбку. И как-то больно и легко горит стеклянная река. Недалеко, недалеко, недалеко осталось. Глухие стены тишины и запах серы и вины. Как будто все пришли с войны, а ты осталась. А ты танцуешь на стекле по темной стороне добра. И не исчезнет до утра твоя усталость. А ты танцуешь на стекле, горят рубинами следы. Ты так рисуешь на земле свою улыбку.
У нас в гостях Павел Кашин. Я напомню, вопрос очень интересный пришел. Кашин, а вы гламурный? По некоторым фотам да. Как вы сами думаете? Спрашивает Юра.
Вообще, всю жизнь, если я что-то делал, то делал не ради себя, а ради людей, которым хотел понравиться. В общем, иногда я бываю гламурным, если от кого-то либо финансово, либо сексуально зависим, вот, а так нет.
Угу. Ответ получен. Павел Кашин у нас в гостях. Еще вопрос такой. Это вопрос, пришедший по интернету, и тоже такой непростой. Во-первых, огромное спасибо, что продолжаете писать песни и давать концерты. Вы одна из немногих отдушин в нашей жизни. В вашей песне «Эра любви» есть слова. Единственный способ понравиться всем – это умереть. Само по себе утверждение довольно спорное, но соглашусь, что у мертвых действительно шансов больше. Вопрос такой. У вас самого есть такая потребность понравиться всем, при жизни или после? Если есть, то для чего? Или под всеми подразумевается все-таки определенная категория людей, о которой вы на самом деле сказали выше в ответе на предыдущий вопрос?
Дело в том, что я в какой-то момент подумал, что, наверное, интересно пожить за границей и все такое, а потом все это сделал лишь для того, чтобы понять, что когда я перерождался, я очень четко и правильно выбрал то место, где мне интересно, потому что ничего более загадочного, чем русская душа, в мире не существует, потому что русский человек – это самый низкий и подлый, и самый духовный и возвышенный, здесь нет середины. Это как у нас нет менеджмента среднего класса, как бы. Вот в Америке нет высоких и низких, там все менеджеры среднего класса, абсолютно все вежливые, все аккуратные, слесаря не отличишь от сценариста, в общем-то, по большому счету. Вот, и вот это Москва, где такой диапазон человеческих существ. Это самое невероятно интересное в жизни.
Вам вкусно жить в Москве?
А просто это самый лучший город для духовного развития, потому что согласитесь, что на Тибете быть духовным и уравновешенным может любой идиот абсолютно. А в Москве, чтобы оставаться уравновешенным, нужен действительно стержень. Нужно
себя уравновесить.
Вот. Я, может быть, отклонился от вопроса.
Ну, смысл вопроса такой, вам надо кому-то нравиться, или вы, так сказать, спокойно к этому относитесь? У вас есть потребность? Частично вы ответили на этот вопрос, отвечая на предыдущий. Ну вот, потребность понравится всем, она существует? Ну,
дело в том, что это входит в часть шоу-бизнеса. Я не могу сказать, что я явный представитель шоу-бизнеса, но, судя по... Я пытался, пробовал делать разные вещи в жизни, но понял, что ничего более вольготного в мире нет, чем заниматься шоу-бизнесом. И тут ты вынужден все-таки в блестящей рубашке иногда появляться где-то.
Но, Павел, вы знаете что? Ведь у вас есть одно принципиальное отличие от многих представителей шоу-бизнеса. У вас, если говорить низким штилем, осмысленные тексты. А если говорить высоким штилем, то у вас приличные стихи. Обычно люди этим, как говорится, не парятся, потому что им не нужны стихи, им нужны именно тексты.
Знаете, у меня есть группа, которую я продюсирую, и там иногда учишь текст с девчонками, они говорят: «А что такое рында?»
Вот. А Рында у нас не видели, он в коридоре висит, когда шли сюда, не обратили внимания?
Я так понимаю, что, в принципе, можно как-то не выпендриваться, но так, знаете, в Америке есть такой словарь 200 слов, используемых в песнях.
Да что вы?
Да-да-да. И если бы в России был такой словарь, я бы купил, сочинял бы дальше песню, не выходя за рамки.
Кстати, откуда это темное меланхоличное настроение? Почти все песни в этом, даже «Энергичный подсолнух». Кстати, можно ли услышать «Подсолнух»?
«Подсолнух» услышать нельзя, потому что это мы с ансамблем играем. Вот. А темные и мрачные – это мое все любимое, потому что светлые и звонкие должны быть анекдоты, а песни должны быть темные, мрачные, как Тарковский, что ли, как-то.
Такое. Ну, так это же жить не хочется.
Нет, почему? Песни должны быть грустные просто. Ты не можешь слушать песню веселую два раза. Но я знаю ансамбли, которые поют веселые песни, но больше одного раза не прослушать. Спра... спрайты, эльфы, гигантские струны. Все разновидности молнии летели в меня, когда я на ветру распахнул свое сердце тебе. И игру я продолжал уже лежа на мокром холодном бетонном полу, между списками женщин, так обожавших и так обижавших меня. Ты, ангел на свече, пляшешь и молчишь, а в твоей груди под одеждой Бог и твоя любовь. Ты не уходи, я храню твою надежду. Я поместил капиталы, акции, слитки драгоценных металлов в самые хрупкие из банков, сердце твое. Самые грязные руки я лобызал их, чтобы возвысить тебя, чтобы наполнились залы из любви к тебе. Ты, ангел на свече, пляшешь и молчишь, а в твоей груди под одеждой Бог и твоя любовь. Ты не уходи, я храню твою надежду. Ты, ангел на свече, пляшешь и молчишь, а в твоей груди под одеждой Бог и твоя любовь. Ты не уходи, я храню твою надежду.
Павел Кашин в гостях, я напомню. Я называю, правильно назвала? Канонический это ангел называется или ангел на свече?
Ангел на свече. Это просто вот это одна из новых песен, которую я пою в студии. Вот я просто сочиняю каждый месяц по песенке, а потом смотрю, какие из них пойдут в альбом, которые какие не пойдут.
Какой процент от всего?
Ну, да, сейчас на самом деле он непонятно какой, потому что в моей рекординговой компании сказали, что, может быть, уже и CD не будут выпускаться вообще, и сейчас непонятно, как альбом выпускать и зачем. И сейчас все в таком раздумье, что дальше делать.
Ну да, а, кстати говоря, вполне актуальный вопрос – это отношение к пиратству. Вот, знаете, я совершенно честно знаю артистов, которые говорят, да, это явление существует, но оно нас же и пиарит. А есть люди, которые сильно нервничают.
Я не нервничаю, я знаю, что никто не отменял правила, если ты чего-то не положил, не бери ни в коем случае. Вот. Я просто помню такое злорадство, когда-то было там лет 20 назад, когда это все началось, что вот у нас сейчас будет музыка бесплатная. Но я предполагал, что она будет и убитая, в общем-то. Угу. А сейчас я смотрю, что закрываются магазины, потому что интернет убивает все трехмерное. Люди ходят в магазины как просто посмотреть, что им нужно купить, а потом заказать это в интернет. И я вижу, что сейчас цена на площадь падает очень сильно, потому что действительно и люди теряют работу, потому что ну, для магазинов нужны работники, как бы, а для интернета ничего не нужно. И мне что-то кажется, что пиратство сейчас как-то все убьет. Еще сейчас трехмерный принцип ведут, и до свидания, все.
Ну да. С другой стороны, вспоминается, например, я не знаю, пьеса Николая Эрдмана, в которой излагают перспективу нашей жизни где-то так годы в 20-е и 30-е, и звучит эта перспектива очень страшно. А мы с вами ничего, живем, правда.
Ну
вы
да.
Вот пишете на компьютере или от руки?
Я на компьютере пишу.
Ну, слава богу, а то я уж боялась, что вас настолько пугает
нет.
Беспредельный прогресс.
Нет, мне не нравится только интернет, а все остальное мне нравится.
Но интернет – это же как мир вокруг. Можно смотреть на хорошие сайты, можно смотреть на плохие сайты.
Я не в том смысле. Дело в том, что интернет, он мешает…
Как средство коммуникации.
Нет, он мешает духовному развитию человека просто. Потому что мы из других миров приходим в мир, где нам даны тела. Угу. Тела наши могут испытывать боль и удовольствие, как кнут и пряник. И посредством боли и удовольствия Бог нас учит, как поступать, как не поступать. Вот. Если бы бестелесная жизнь была полезна в тех мирах, то мы бы не приходили сюда вообще. А попытка создать интернет – это попытка обмануть как бы Бога и создать бестелесный мир, где не получишь по морде, но и сексом не позанимаешься, в общем, тоже. Да. И поэтому мы имеем проблему с тинейджерами, которые теперь не могут разговаривать с живыми женщинами, потому что в интернет можно сказать все, что угодно, и быстро убежать ты не получишь по морде. Вот. И они потом приходят в трехмерный мир, и у них ничего не получается, понимаете?
Ага, ну это философский взгляд на проблему. Вы уже готовы?
Угу. Беги к заветной цели, беги, поджавши хвост, в оптическом прицеле, беги по свежим трупам звезд. Тупое чувство долго тебя не подведет. А соль ждала так долго, а соль немного подождет. Беги, ломая двери, беги по кромке зла, с тобой улыбкой зверя, что только мать любить могла, с ожимками гориллы и нежностью осла. Твоя соль ходила к морю, но недавно умерла. Беги по авансцене, по снам чужих людей, беги по кучам денег и по хребтам чужих идей. Лишь смерть тебя догонит, лишь смерть тебя найдет. И хоть тебя не гонят, но тебя уже никто не ждет. Беги к заветной цели, беги, поджавши хвост, в оптическом прицеле, беги по свежим трупам звезд. Тупое чувство долго тебя не подведет. А соль ждала так долго, а соль немного подождет.
Очень хорошо. Ну, это знаменитая соль, насколько я понимаю.
А в компьютере она уже подчеркивается как грамматическая ошибка.
А, ну, это понятно. Есть такая замечательная журналистка и литератор Алла Боссарт, которая даже написала по этому поводу очень грустную статью. А я хорошо помню, как компьютер мне однажды попытался поправить фамилию Бертолуччи на слово «бестолочь». Хорошо, я помню это. Так что, да.
Причем я пытался и с двумя, и с одной, и все равно ошибка.
Все равно не нравится, да? Но песня-то хорошая. А вы знаете, Павел, вот опять же интересный такой момент. Я пока... мы с вами начали так разговор о жанрах, и я задумалась, какие, как бы сказать, внутренние отличия... Ну, отодвигаем в сторону шансона и авторскую песню, но вот попса – это, которая поет о простом. Рок – это, который поет о сложном. Более того, в какой-то степени такой вот портрет лирического героя рок-музыканта, ребят, посмотрите, какой я сложный. Я говорю об этом без иронии, без издевки, это так есть, потому что все-таки рок требует поэзии. Скажите, пожалуйста, вы на себе эту ответственность вообще ощущаете за слово сказанное, за слово, которое должно быть не просто там криком души, что мне хорошо или мне плохо, а которое должно быть некой художественной единицей?
Я так стараюсь писать, чтобы никакой ответственности на меня не ложилось. У меня нет никаких поучений в песнях и нет никаких призывов ни к чему. Поэтому у меня одно условие к песне, чтобы она была красивой и чтобы она апеллировала как бы к сердцу.
Вы знаете что? Ведь с этой точки зрения есть достаточно, ну там, я не знаю, у того же Галича совсем другой жанр, но «Поезд в Освенцим» очень страшная вещь. Но красиво, красиво, безусловно. То есть вы не хотите ни пугать, ни учить, вы хотите показать, как красиво внутри вашего внутреннего мира, правильно?
Но я понимаю, куда вы клоните. Действительно, Булгаков как бы использовал красоту для того, чтобы притянуть взгляды молодых людей к темным силам. И, в принципе, в этом есть подвох какой-то. А я стараюсь избегать этого... Мне просто хочется, чтобы человек мог... Вот я сегодня был в одном клубе на вечеринке одного из журналов, где у меня были самые маленькие губы.
Вот, а и... все остальное было понятно.
Вот, и я понял, что с такой вечеринки нужно приходить, чтобы тебе кто-то спел очень спокойную, тихую песню, потому что там был артист, что-то «You got a move it up» или что-то «I got a move it, move it», что-то такое.
Ну, а, вот. Ну понятно. То есть музыка для ног.
Вот. И я понимаю, что нужно какое-то пространство, где просто вменяемые слова тебе поют.
Вот смотрите, что вам пишут. Ваша поэзия средняя между Вертинским и Высоцким. Я задумалась над этой характеристикой. Честно говоря, я не слышу там ни Вертинского, ни Высоцкого. Я там вот Кашина слышу, а Вертинского и Высоцкого как-то мне не повезло. А вы сами, у вас есть эти источники составной части?
Вертинский-то немного сам стихов сочинил, насколько я знаю.
Ну нет, достаточно.
Ну, процентов 10 все равно из того, что он спел, на самом деле, как мне кажется.
Ну, может быть. Ну, какие-то есть запоминающиеся вещи, типа «Я люблю вас, моя сероглазочка», там «Какая неточка».
Я бы сказал, что мне больше Бродский, наверное, даже нравится. Но у меня есть вообще вот 4 поэта, которые я могу так выделить, которые действительно развлекательные, апеллируют к сердцу и красиво. Это Бродский, Пушкин, Бродский, Высоцкий, и вот сейчас Вера Полоскова появилась.
Ой, Вера Полоскова замечательная совершенно, необыкновенная. Очень она мне нравится. А потом вот молодой человек уже такие хорошие мозги так хорошо соображает. Не стыдно. А, Павел, имеет ли право музыка быть агрессивной? Как вы считаете, тяжелая рок-музыка вредна, спрашивает Олег?
Я думаю, что вообще бывают очень красивые, тяжелые песни. И все же зависит от жанра, для какого-то фильма необходима злая песня. И вообще зло стилистическое, оно бывает очень даже добрым.
Ну, это понятно. Но вы знаете, тут же всплывает еще одна тема. Рок считался музыкой протеста. На сегодняшний день многие говорят о том, что он утратил эту функцию, во всяком случае, в России. Да и, наверное, на Западе тоже сытые стали ребята.
Я бы не говорил, что сытость – это прямо что-то, что заставляет людей как-то думать особо. Я думаю, что я, в принципе, где-то так мягко протестую, потому что, мне кажется, просто громко протестовать глуповато. Я протестую против вот этой матрицы, которую мозг поглощает, против невозможности духовно расти для большинства людей.
А что вы, скажем так, для себя считаете основными признаками наличия духовного роста?
Это задача выше денег, да. Это когда человек занимается чем-то, невзирая на то, сколько ему за это платят, просто потому что он не может иначе.
Все правильно. Но, понимаете, как есть объективные обстоятельства. Есть там... я не говорю о том, что самому надо есть что-то, но в вашем случае у вас наверняка есть музыканты, которые работают только на вас, правильно?
Нет, сейчас музыканты работают все на всех, потому что время, когда у всех были свои музыканты, закончилось. Сейчас есть 20 сессионных музыкантов в Москве, которые работают со всеми, потому что появились понятия как бэкап, полуфонограмма, фонограмма полнеполная.
Ну, да.
В общем, музыканты ушли в другие сферы.
Ну, зона ответственности, хорошо. Вот там, знаете как, очень здорово самому себе сказать, значит так, у меня депрессия, или там я расту над собой внутри, я сейчас не буду работать, я буду ждать истины свыше. Но как-то...
Я даже не об этом говорю. Вот смотрите, когда у меня есть одна дорога, где я очень сильно духовно расту. Я живу на Баррикадной в доме, и там есть небольшой промежуток от дороги, который двусторонний, но все думают, что он односторонний. Из моего дома очень мало людей выезжают, и обычно эта дорога не пользуется, потому что они не могут духовно расти, как я. Я еду против всего движения, зная, что я еду по двухсторонней дороге, и все мне крутят у виска и орут: «Идиот, смотри, односторонняя!» Вот. И можно выскакивать, как бы, всем бить в морду, но можно просто сидеть и как зеркало улыбаться, как бы, понимая, что глупо
реагировать
на все, да. И за 20 секунд я очень
вырастаю
духовно.
Павел, вы говорили раньше, что английский язык гораздо более развитый и литературный, чем язык русский. Вы по-прежнему так думаете, спрашивает Кирилл?
Ну, ему просто повезло в том, что он просто лет на 300 раньше начал развиваться за счет там Шекспира и прочих там Блейков всяких. Вот. А у нас с Пушкина так, по большому счету, пошло все. И Мы же закрытая страна были 70 лет, у нас ничего не проникало, весь французский проникший вымер, английский у нас вообще запрещен практически был.
Вы знаете, я вас хочу порадовать, это не совсем так. Все это произошло действительно в больших городах. Я сейчас вспомнила, однажды одна из руководительниц соросовского проекта, Екатерина Гениева, она рассказывала, как она поехала в Норильск и была потрясена уровнем французского языка у школьников и студентов. И когда она спросила, собственно, откуда, ей объяснили, что как декабристов сюда ссылали, так и потом образованцев сюда ссылали. Так что я совершенно не исключаю...
Имеется в виду французского в русском языке или просто
нет,
французского?
Нет, уровень... Там преподавали такие педагоги...
Нет, я имею в виду французский, который проник в русский язык
это вы
до революции. Сейчас вот я могу спеть песню, я ее пою, она называется «Адмирабль», и у меня все спрашивают только «Адмирабль».
Ну как, восхищение?
Ну, восхитительное, да.
Ну, пойте. Так и пишем «Адмирабль»?
Да. Увы, «Адмирабль», то было не с нами. Волшебный корабль, что летел над волнами. Нелепый закон тяготения нарушив, спасал от несчастной любви наши души. Беги, «Адмирабль», уже не вернется волшебный корабль весеннего солнца. Ищи, «Адмирабль», волшебные верфи вдали от несчастной любви. Та-дам, та-дам, та-да-дай-да-дам, та-дам, та-дам, та-да-дай-да-дам, та-дам, та-дам, та-да-дай-да-дам, вдали от несчастной любви. Увы, «Адмирабль», волшебные страны бледнеют в объятиях немого тумана. Увы, «Адмирабль», нам некуда деться от полного страха влюбленного сердца. Беги, «Адмирабль», уже не вернется волшебный корабль весеннего солнца. Ищи, «Адмирабль», волшебные верфи вдали от несчастной любви.
Класс. Замечательно.
Спасибо.
Так, уважаемый Павел, а вы счастливый человек? Ой, как я люблю такие вопросы.
Я недавно... Ну, есть же много вариантов счастливости, как бы. Наверное, самый популярный – это счастливость такая материальная, в принципе, воспринимается.
А как же богатые тоже плачут?
Ну, в России, в принципе, раньше, когда в моем детстве было... Машина, дача и еще что-то забыл.
Квартира кооперативная.
Да-да-да. И вот это счастье составляло. А сейчас я понимаю, что если ты не хочешь поменять свой гаджет, что если ты не хочешь поменять свою машину, и ты не хочешь съехать со своей квартиры в другое место, в другую квартиру, то ты счастлив. И вот эти три вещи у меня я не хочу поменять.
Это замечательная характеристика. Скажите, пожалуйста, у вас бывают периоды, то, что называется, простое? Вот не пишется вам, и все тут. Вы так уверенно сказали, что вы пишете по песне в месяц. Мне сразу захотелось узнать, что вот прям сел и написал, не для бесстрочки?
Я вообще пишу, когда мне просто нужно. Обычно я пишу в тот день, когда мне концерт. Я знаю, что мне сегодня нужно выдать песню, я сажусь и пишу песню.
Ничего себе.
Просто можно писать каждый день, просто это девальвация всего. Это у меня рекординговая компания плакала, когда я там писал по 5 альбомов в год, я говорю, это невозможно не продавать никак. И я понимаю, что глупость, все равно не продали ничего, потому что все равно они умерли. Вот. А я сейчас пишу по песне в месяц, ну, как-то вот такой вот взял себе просто...
А кто ваши слушатели? Вот, я не знаю, социальный портрет такового можете нарисовать?
Разные очень, как...
Я не случайно задаю этот вопрос. Вот у меня здесь есть своя фокус-группа. Здесь. И вот... Бывшая диссидентка, участник московской хельсинской группы, которая живет в Амстердаме, только что прислала мне. Ой, как здорово.
Ну, вообще, экспаты русские там, это, конечно,
моя... Экспаты, это что, простите, пожалуйста, это я не понимаю.
Экспатриоты, это русские люди, которые живут там, или американцы, которые здесь, они тоже экспаты здесь.
Понятно. Вот.
Это иммигранты, да, или просто люди, живущие за границей, они моя аудитория точно, угу. Потому что там голод на все русское, я сам в Лос-Анджелесе слушал Высоцкого, постоянно так крутил, потому что нужда просто по хорошему русскому языку. Вот.
А скажите, пожалуйста, вот вы все время употребляете слово «русский», и я скажу честно, мне в какой-то степени это режет ухо, потому что я уже привыкла к понятию «российский». Для вас есть разница?
Честно говоря, не думал об этом, не замечаю.
Ну, там, я не знаю, русский поэт, грузин Акуджава, русский поэт, араб Пушкин.
Но с точки зрения американца, конечно...
Безусловно, да.
Они считают, что армянский район – это русский район. Mm-hmm. Ну, конечно, Пушкин русский поэт.
А вот скажите, пожалуйста, Павел, как сейчас развиваются ваши проекты NLP, где вы писали стихи песни на стихи известных поэтов? Вы знаете что? Я думаю, что мы сделаем так. Павел сегодня пришел с диском... Пушкин и Лермонтов, Лермонтов и Пушкин.
Да, взял на себя.
Мы сделаем вот что. Мы перед перерывом попросим нашего звукорежиссера забрать у нас этот диск и поставим до новостей одну песню на стихи Лермонтова, а после новостей песню на стихи Пушкина. Но вы расскажите немножечко про этот проект.
Да, это я имел неосторожность как-то записать песни на стихи Лермонтова и Пушкина, но это было как раз в момент, когда в России никому ничего не нужно было.
Я не верю. В таком жанре...
Оно во французском шансоне так все написано, вот, и я не вижу, что, ну, я вижу, что сейчас книжные магазины и так с трудом выживают как-то, и им нужны реальные писательницы типа Толстой и все такое, вот это им не надо.
Но вы знаете что? Я хочу вам похвастаться. Я недавно по наводке очень дорогих мне людей прочитала книгу Чудакова «Ложится мгла на старой ступени». Была в полном восторге абсолютном. Потом я свой экземпляр отдала почитать, и тут выяснилось, что муж не читал, что дети не читали. Я несколько дней не могла купить ее в Москве по разным книжным магазинам. Это так приятно, это так здорово.
В смысле, это плохая дистрибьюция, это просто никто не берет.
Вот видите, мы с вами по-разному воспринимаем.
У меня просто были магазины аудио-видео. Я знаю, что если чего-то нет в магазинах, это значит...
Магазины дураки.
Они не могут втюхать в магазины, потому
понятно.
Что идет реальный шансон.
Слышала, что вы буддист, а у вас много песен грустных и печальных. Как это сочетается, спрашивает Елена.
А что вы знаете о буддизме, Елена?
Я ничего. Кроме того, что это самая толерантная на свете религия.
Но на всякий случай скажу вам просто первый постулат Будды. Дальше сами разбирайтесь. Жизнь есть страдание.
Понятно. Порадовал, Кашин, порадовал.
Но дальше там хорошие новости тоже есть.
А про образование и самоучество спросите, особенно про литературное образование. Это ко мне обращение, вот я вас спрашиваю.
Конечно, я первую половину жизни жалел, что у меня не было должного образования. Вторую я думал, что как мне свезло, что я проскочил мимо него на самом деле, потому что все равно все это пересматривается. Две параллельные прямые сначала они никогда не пересекаются, потом не пересекаются, потом оказывается, что
потом они все равно не пересекаются. Заставишь не пересекаться.
Дважды два – четыре, потом все-таки в...
Восемь.
В другой физике это не четыре, вот и... Полный бардак. А с историей вообще даже... Историю нужно переучить каждый год, в общем.
Ну что, вот пришел наш звукорежиссер, дайте ему уже диск, раз на то пошло. Спойте, пожалуйста, из Пушкина «За утро с свечкой грошевою». Грошевую, не понимаю, как...
Грошевую.
Ударение. Ну, вот, как мы уже договорились, вы сейчас решите, что именно мы будем ставить. Вот, а Вася нам поставит одну песню в конце этого часа, вторую
в начале. Ну, можно как раз эту со свечкой грошевую, да, и поставить.
Ага. На финал. Ну, ты нам махнешь, когда мы должны будем уйти. Песни, конечно, сложно сочиненные, но слушать можно. Молодец, пишет Петр. А вот обратите внимание, трудно работать головой. Вас слушать немножко думать надо. Вас это никак не останавливает? останавливает? Юбочку из плюша вы же на раз напишете, если понадобится.
Не получится у меня. А на самом деле все, вся разница, сколько дней ты не бухал, Петр. Если вот после первого дня где-то, то сложновато маленько. На четвертый уже нормально. А на восьмой, кажется, туповатые песни и медленно идут.
Пойте, Павел, пойте.
Мы как серая одежда, промокая под дождем, чего-то ждем, чего-то ждем, чего-то ждем. Словно бледная надежда, как ее не назови, как пенька отсыревает без любви. Ежедневная тревога в нас прорастает, как полынь, на позаброшенной дороге, где воронье куда ни кинь, где все потеряно в тумане, тебя не ищет чей-то взгляд, тебя никто нигде не манит, тебе никто нигде не рад. И в доме плесень и забвение, и холод сколько ни топи, где все разбросано, как звенья тобой разорванной цепи. Это скверная привычка заводить себе друзей, как гладиатор по дороге в Колизей. Наши имена потонут в водах праздничных аллей, как имена не утонувших кораблей. И ежедневная тревога в нас прорастает, как полынь, на позаброшенной дороге, где воронье куда ни кинь, где все потеряно в тумане, тебя не ищет чей-то взгляд, тебя никто нигде не манит, тебе никто нигде не рад. И в доме плесень и забвение, и холод сколько ни топи, где все разбросано, как звенья тобой разорванной цепи. Мы как серая одежда, промокая под дождем, чего-то ждем, чего-то ждем, чего-то ждем.
Я опять задумалась насчет канонического названия этой песни.
В смысле?
Я сначала написала по первой строчке, а потом думаю, нет. Ну, она должна по-другому называться.
Она мне называется «Гладиатор».
Ну, вот видите, это же надо догадаться. Правильно человек понимает про образование. Бродский вообще 7 классов кончил. Мне нравится, и не потому, что голод по русскому языку, голод по хорошим стихам и особым ощущениям, пишет Ирина. Из слов Будды следует, что на 4-5 рассчитывать не следует, пишет Валерий. Как вы относитесь к перепевкам ваших песен уличных музыкантов? Частенько слышны те или иные ваши песни.
Ну, что, поют? Поют? Почему нет? Пусть поют. Песни же.
Ну как, помните у Пушкина-то «Моцарт и Сальери»? Услышал уличных музыкантов, а с другой стороны был знаменитый этот музыкальный анекдот, когда враждующие музыканты нанимали уличных музыкантов, чтобы те хорошенько достали конкурента.
А, нет, я не слышал про это же.
Вот, ну что, что у нас еще?
Разреши мне признаться, уже 70 лет, как ты пригласил меня на танец, и с тех пор нам не выйти на свет. Тогда плакали волки и летали вокруг светлячки, ты как будто споткнулась об берег Волги, а мне в глаз сквозь очки пролетела снежинка, такая горячая, словно наша с тобой любовь. Мы упали, каждый как-то нелепо, неровно, из нас вытекала на снег ярко-красная кровь. И мы, обнявшись на бегу, как на танец, выверяя свои шаги. У тебя за плечами тяжелый ранец, у меня плащ-палатка, сапоги, как гири, и холодные белые губы шептали на этой прямой. Мутор, мама, мама, мутор. И так бесконечно, безумно хотелось домой, но лишь плакали волки и летали вокруг светлячки. Ты как будто споткнулась о берег Волги, а мне в глаз сквозь очки прилетела снежинка. И мы, обнявшись на бегу, на берегу. Разреши мне признаться, уже 70 лет, как ты пригласила меня на танец, и с тех пор нам не выйти на свет.
Почему 70 лет?
Ну, это песня про то, как мы встречались в прошлых жизнях, а потом мучаем друг друга в этих жизнях.
Ну, это у нас всегда так происходит, однозначно совершенно. Просто, знаете, как такие есть клише ведь. Когда слышишь словосочетание 70 лет, думаешь сразу, а, это про советскую власть. И ждешь, когда же будет про советскую власть.
Нет, это уже 100 лет советская.
А ничего не происходит. Так, песни замечательные. А как с другим, спрашивает Вован из Саратова. Спросите, пожалуйста, про Пусси Райот. Спрашиваю.
Ну, вообще, конечно, я думал, что есть хуже религии, чем наша, но сейчас сомневаюсь уже, потому что ну, мне стыдно за РПЦ, конечно, полностью.
А скажите, пожалуйста, а вы там, я не знаю, у вас нет ощущения, что надо какие-то активные действия там предпринимать? Вот было письмо там деятелей культуры, например, к президенту с просьбой отпустить их.
Ну, я вообще думаю, что все болезни и несчастья происходят все-таки от длинной цепи причин и следствий, в которых мы не в контексте, в общем-то, по большому счету. Mm-hmm. Вот. И, скорее всего, я большинство каких-то важных вещей не знаю в этой цепи, поэтому мне сложно вступать.
А скажите, пожалуйста, а у вас не... вот еще хороший вопрос. Вижу, что вы в хорошей физической форме, когда вы осознали, что для вас необходим спорт.
Ну, я не знаю, я просто хожу в спортзал каждый третий день.
Кашин, кажется, русский блюз, пишет Молчун. Согласитесь с этим?
И вообще...
Я артист, успокойтесь,
в России, да? Нет блюза. У нас песни, у нас... Три аккорда, и все в опале Березонка стояло, все из нее вышло, в общем-то.
Не хватает светлой грусти. Да, по-моему, со светлой грустью все нормально, все хорошо.
Слушайте, что ж там за человек такой?
Ну, ему надо уже грустить так полным ведром, да? Понимаете, опять же, вот возвращаюсь. Вам случалось когда-нибудь писать песни, связанные с какими-то конкретными событиями?
Ну, скажем, вот песня, которая вам понравилась, про...
А мне не единственная ваша песня
понравилась. Про соль, например. Это не то, чтобы событие, я просто как-то включил телевизор, а там в новостях объявили, что Янковский умер, вот, и как-то грустно так стало, а я потом переключил канал, а там шло одно из самых популярных стендап-шоу, и как-то совсем грустно стало, и я написал эту песню.
Mm-hmm. Ну да, действительно, действительно так. Я напомню еще раз, что у нас сегодня в гостях автор-исполнитель, скажу, можно это слово? Ну, привычно мне так. Павел Кашин, вы же автор-исполнитель.
Ну, я автор, и я исполняю, да.
Так же некуда вам деваться, Павел Кашин. Павел Кашин у нас в гостях, и я думаю, что мы сейчас, у нас будет звучать песня на стихи Пушкина, да? Или Лермонтова?
На Пушкина будет со свечкой грошевой.
Вот, а потом во втором части мы начнем с Лермонтова и далее продолжим. Thank you.
кашель лекарем моим. Сазонов был моим слугою, а Пешель